Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Экологи призывают рыбаков рыбачить, но не истощать морские биоресурсы. И как удалось выяснить происхождение птицы удод. Во Владивостоке проходит Международный конгресс рыбаков. Экологи из Международного фонда дикой природы пытаются убедить представителей крупных рыболовных компаний применять принципы неистощительного рыболовства для сохранения морских биоресурсов. Тему продолжит Любовь Чижова.
Российские защитники природы рассказывают рыбакам о том, как рыбачить без серьезного ущерба морскому биоразнообразию. Да не простым рыбакам с удочками, а людям, представляющим крупные рыболовные компании. Догадываюсь, что убедить их в том, что прибыль от улова – это не главное, довольно трудно. Тем не менее, экологи пришли на Международный конгресс рыбаков и ведут там просветительскую работу. Подробнее об этом в своем репортаже из Владивостока расскажет моя коллега Марина Лобода.
Международный конгресс рыбаков во Владивостоке по счету третий. Более 300 представителей отрасли из 16 стран обсуждают свои профессиональные проблемы. Местом рыбацкой встречи столица Приморья выбрана не случайно. Еще недавно до трети семей в крае были связаны с морской нивой. И сегодня море многих в Приморье кормит. Судя по темам докладов, больше всего сегодня волнует сообщество профессионалов непрекращающееся браконьерство в экономической зоне России, в частности, незаконный лов краба, и безумный рост цен на топливо, доля затрат на которое уже составляет до трети себестоимости рыбопродукции, что делает бизнес невыгодным. Так что многие рыбаки просто вынуждены уходить в тень. Экологические проблемы занимают в повестке Конгресса скромно место. На рыбной выставке, проходящей в рамках форума, лишь одна экспозиция на эту тему. А в проекте резолюции конференции об экологии вообще ни строчки. Это недальновидно, считает участник форума, координатор морских программ Камчатского отделения Всемирного фонда охраны дикой природы Анатолий Дикштейн.
Вот перед нами находится карта, где отображены наиболее сильные нефтеразливы, в значительной степени повлиявшие на рыболовство, в Тихоокеанском бассейне. Здесь вот представленная Корея. В прошлом году, вы помните, этот нефтеразлив ужасающий. После того, как произошли эти события, некоторые владельцы аквакультурных предприятий, рыболовных компаний покончили жизнь самоубийством, потому что основа их существования была уничтожена. Вот там на фотографии показано, каким образом ликвидировался этот нефтеразлив. Эти тысячи людей на пляжах, которые вручную сгребают загаженной нефтью песок. И до сих пор не восстановилось рыболовство в тех районах, которые пострадали.
Российский Дальний Восток в этом плане вас чем тревожит?
Охотск и Берингово моря являются основой рыболовства России. И если мы здесь, сейчас, наши нефтяные компании продолжат вот такое освоение шельфа, это чрезмерные риски. Это западно-камчатский лицензионный участок. Очень ограниченная по своей площади акватория, на которой воспроизводится четверть всех рыбных запасов России. Что нам важнее? Либо наше здоровье и здоровье наших потомков, и либо эти 5%, которые будут выкачаны, проданы, и наши дети, наши внуки не будут иметь ни нефти, ни чистой рыбы.
Участие в конференции ограничивается только этой экспозицией?
Нет, мы подготовили два больших доклада. Один посвящен добыче углеводородного сырья и транспортировке нефти в морях. Его будут делать наши коллеги из США, сотрудники ПЕРКа. И также будет еще интересный доклад. Это тема сертификации рыбной продукции. Экологической добровольной сертификации в соответствии со стандартами Морского попечительского совета. Мы находим понимание среди рыбаков. Они обращаются к нам с вопросами, подходят, берут литературу, которую мы предлагаем. С другой стороны, мы не получаем четкого сигнала от крупных рыболовных компаний, которые бы присоединялись бы к нашему мнению именно как компании. Потому что не секрет, что нефтедобывающие компании располагают колоссальным финансовым ресурсом и всегда активно лоббируют свою деятельность, в том числе вводя определенные ограничения и для рыбаков. И рыбаки избегают конфликтов, конфронтации вот в таких ситуациях. Они опасаются за состояние своего бизнеса.
Более оптимистично настроенный директор российской программы Тихоокеанского центра защиты окружающей среды Лия Зиммерман, США.
Мы с моей коллегой из Аляски приехали, чтобы рассказать о том, что происходит по Северному Тихоокеанскому региону и как влияло и влияет на рыболовство разливы нефти и газа. Я здесь 2 дня уже участвую в конгрессе и выставке. И уже поняла, что в России, ну, мне кажется, мне так и сказали, что есть какой-то контакт, какая-то связь между экологами и местными населениями и рыбаками. Но как-то сотрудничество мало развито. У нас на Аляске, например, есть очень известный Бристольский залив. Там один из самых богатых запасов нерки в мире, как у вас на Камчатке. От нерки в этом заливе получаем сейчас 2 миллиарда долларов в году. Наше правительство планирует продать участки на добычу нефти и газа именно в этом районе, на этой участке. А рыбаки очень сомневаются, что этот проект им будет выгодно. И сотрудничают с коренными народами там и с экологами, чтобы сказать правительству, что не надо.
Получается?
Ну, боремся. Я лично считаю, что у нас сотрудничество перспективно. И я надеюсь, что с российской стороны увидим в будущем такое сотрудничество между рыбаками, экологами и коренными местными населениями.
Кроме пленарного заседания пройдут семинары, дискуссии, круглые столы. В последний день будет принята резолюция. Представители экологического лобби полны решимости внести свои поправки и предложения в итоговый документ.
Из Владивостока с 3-го международного конгресса рыбаков передавала корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода. Это не первая акция экологов из Всемирного фонда дикой природы в защиту морского биоразнообразия. Они давно и последовательно выступают против широкомасштабного дрифтерного промысла в морях Российской Федерации. Суть его в том, что рыб ловят очень плотными сетями, в которые попадает максимальное количество рыбы. Она зацепляется жабрами за эти сети и не может из них выбраться. С точки зрения прибыли это, наверное, хорошо, но вот рыбы в морях становится все меньше и меньше. Прогнозы ученых неутешительны. Они считают, что если такие принципы рыболовного промысла в ближайшее время сохранятся, то к 2048 году нас ждет самый настоящий дефицит морепродуктов. К такому выводу пришла международная группа исследователей и экономистов, в течение 4 лет изучавшая разнообразие и исчезновение морских видов. Масштабы исследования впечатляют. Ученые изучили территорию 12 прибрежных акваторий, 32 международных экспериментальных зоны, 48 охраняемых морских зон, а также обратились к записям о рыбах и рыболовстве за последнее тысячелетие. Ирина Лагунина побеседовала с руководителем исследования, биологом, преподавателем университета Далхаузи канадского Галифакса Борисом Вомом.
Мы не говорим о том, что к 2048 году в мире не будет рыбы. Мы говорим о том, что есть тенденция утраты видов морских животных. И если обратиться к статистике, то вы увидите, что год от года число потерянных видов увеличивается. Под потерянным видом мы имеем в виду морских животных, отлов которых сократился на 90 и более процентов по сравнению с максимальными показателями в истории. И если нынешняя тенденция, ускоренная тенденция последних 50 лет сохранится, то у нас к середине века не останется морепродуктов. Думаю, правда, что этого не произойдет. Надеюсь, что мы изменим наше поведение. Я очень надеюсь, что мы его изменим. Так что это прогноз, это не предсказание, которое неизбежно должно исполниться.
Вы сказали, что мы сейчас идем ускоренными темпами, по крайней мере, в последние 50 лет. Но вы исследовали данные за тысячелетия. Когда началось ускорение и чем оно вызвано в первую очередь?
Мы исследовали 2 разных компонента, которые привели к одному и тому же выводу, но на разных временных отрезках. Первый компонент — это археологические данные за последние тысячелетия в 12 прибрежных акваториях по всему миру, там, где удалось найти наибольшее количество палеонтологических и археологических данных. И все эти данные, когда мы их обобщили, показали определенную тенденцию. Процесс сокращения видов, не только рыб, но водорослей и морских растений ускорился за последние 200 лет. Но самое серьезное ускорение произошло за последние 50 лет. И причина тому – рост населения и индустриализация, особенно индустриализация рыболовства.
Так что надо сделать, чтобы остановить этот процесс?
Чтобы обратить вспять этот процесс, надо защитить океан от чрезмерной эксплуатации. Приведу отрадные данные, которые нам удалось собрать. Мы исследовали 48 охраняемых зон и зон, в которых отлов рыбы запрещен. То есть зоны, где люди пытались восстановить биологическое разнообразие и воссоздать исчезнувшие виды. И к нашей радости мы выяснили, что в большинстве случаев эта работа была успешной. Восстановить разнообразие удавалось. В среднем число видов увеличивалось на 23%. А вместе с этим возвращалась производительность рыболовства и стабильность экологических систем. Что нас беспокоит, так это то, что нынешний потенциал восстановления океанов сокращается с каждым днем. Так что с каждым потерянным видом океаны теряют способность противостоять шокам, потеплению климата и истощающему рыболовству.
Что значит восстановить биологическое разнообразие? Что для этого надо сделать? Разводить новые виды, очищать дно в прибрежных полосах или просто прекратить рыбачить на какое-то время?
На практике это означает, во-первых, что надо защитить исчезающие виды, а во-вторых, надо объединить эти охраняемые зоны в более широкую стратегию, которую мы называем «охрана экологических систем». Охрана экологических систем включает в себя заботу о всех видах, не только о тех, которые могут исчезнуть или в которых человек наиболее заинтересован. На самом деле это радикальная перемена в подходе и мышлении. Сейчас мы как бы переключаемся с одного исчезающего вида на другой, заботимся то об одном, то о другом, то о третьем. Но надо взглянуть на экологические системы океанов в более широком контексте. Как это сделать? Конечно, важный элемент этой стратегии – охраняемые морские зоны и морские парки. Но их одних недостаточно, чтобы повернуть вспять процесс утраты видов морских животных. Надо также ввести более жесткие меры контроля над рыболовством. Надо добиться, чтобы из моря извлекалось меньше продуктов, чем это море рождает, и ни в коем случае не больше. И большую помощь в данном случае могут оказать сами потребители. Ведь все известно, вся информация доступна, что можно потреблять, не нанося непоправимого ущерба окружающей среде и разнообразию видов. Так что каждый может принять участие в этом процессе, просто поддерживая разумную добычу и отвергая разрушительные методы рыболовства.
Вы считаете, что одного только сознания потребителя достаточно?
Ответственность лежит на каждом из нас. Мы все едим морепродукты, и мы все отвечаем за нынешний кризис. Так что нам всем надо дважды подумать, что мы едим, откуда появились эти продукты и как они появились. Во вторую очередь, ответственность, конечно, лежит на правительствах. Они должны устанавливать нормы того, как ведется рыболовство и в каких масштабах. Еще одна сфера ответственности правительств – контроль загрязнения океанической системы. Загрязнение – еще один фактор, который угрожает целостности экологических систем, как и изменение климата. Мы как раз и показываем в исследовании, что с каждым новым потерянным видом океан все больше теряет способность к самовосстановлению, и человечеству надо во что бы то ни стало поддержать эту его способность.
Рассказывал канадский ученый-биолог Борис Вом. Во всем мире осуществляются различные проекты по восстановлению морского биоразнообразия. К примеру, европейские страны Балтийского региона присоединились к программе по восстановлению популяции лосося. В России государство пока наиболее активно пытается защитить осетровых ввиду острого дефицита черной икры.
О том, как ловить рыбу, но не истощать морские биоресурсы, рассказывала Любовь Чижова.